Дмитрий Дроздов. Борьба лорда. Глава первая. Система Каанас. Пространство Королевства Друниар. Стоик, сын Ориде из рода Каменных Сердец, стоял среди своих солдат и сжимал в руках свой любимый болтер. Будучи членом правящего рода, он обладал большим доверием и привилегиями, благодаря чему весьма быстро пробился в Королевскую гвардию и достиг чина целого капитана. Но, несмотря на все его привилегии, никто не мог сказать, что он получил все это незаслуженно. Он честно служил на благо своего королевства и даже участвовал в нескольких серьезных заварушках, прежде чем получить свое нынешнее назначение. Он находился в системе Каанас, где охранял гиперврата, что остались от ушедших предков. Под его командованием была целая гвардейская рота, которая отвечала за защиту одной из секций гиперврат. И сейчас они готовились к бою. Всего было 112 секций, каждую из которых охранял один гвардейский батальон. Каждая секция имела три основные палубы и две технические. Таким образом, на каждую палубу приходилось ровно по одной роте. Однако сейчас все, кто находился в секции, даже простые механики, были вооружены и готовились к бою. Дварфы сохраняли спокойствие и слушали, как противник разрывает внешнюю обшивку. Это был десант жуков, который сумел пробиться сквозь их оборону. Сражение за систему длилось уже больше 8 часов. И как бы ни старались защитники, жуки побеждали. Никто даже представить себе не мог, что спустя столько тысячелетий в эту галактику вернется древний враг, который считался побежденным. Эльфы-культисты сумели попасть в систему Фиен и захватили ее. А затем они активировали гиперврата, через которые прошли насекомые. Отбить систему не удалось, но, к счастью, кто-то все же сумел уничтожить кольцо, что позволило предотвратить переход основных сил жуков. Это все, что было ему известно. В любом случае, перед ним стояла весьма конкретная задача. Любой ценой удержать свою палубу и не дать противнику ее захватить. Услышав звуки стрельбы, Стоик подключился к камерам безопасности, что находились на третьей палубе, что была ближе всего к внешней обшивке. Там его братья и сестры вступили в бой с древним врагом. Десятки. Нет. Сотни огромных жуков, похожих на жуткую смесь пауков и каких-то членистоногих, атаковали храбрых защитников кольца. Тяжелые болты разрывали их панцири и отрывали конечности, но жуки продолжали атаковать, пока не достигали своих жертв. Они рвали гвардейцев на части, даже если они были уже мертвы. Стоик видел, как тело мертвого бойца отбросили куда-то в сторону, где сразу 4 жука разорвали его плоть и начали ее поедать. Это было ужасное зрелище, но хуже всего было то, что вскоре жуки доберутся до второй палубы, где уже ему и его роте придется с ними столкнуться. Смерти он не боялся, поскольку точно знал, что его душа вновь переродится где-то в другом мире, и вполне возможно, что он станет кем-то другим. Главное, чтобы не эльфом. Уж лучше гномом или ящером, но только не напыщенным эльфом. Эти мысли заставили его слегка усмехнуться. Какая только чушь не лезет в голову, когда понимаешь, что жить осталось считанные минуты. Стоик сильно сомневался, что братья на третьей палубе долго продержатся. Да и слышал он, как жуки уже пытались пробить себе проход на вторую палубу, не дожидаясь, пока будет захвачена вся третья палуба. «Говорит Шорин», — прозвучало на общей частоте батальона. «Жуки пробились на первую палубу. Мы вступили в бой». Шорин был капитаном 4-й роты, которая отвечала за защиту первой палубы. Судя по всему, жуки сумели пробиться и с той стороны. Это стало сразу же понятно благодаря звукам стрельбы и взрывам. «Молот мне в зубы», — выругался Стоик и перешел на чистоту своей роты. «Всем приготовиться. Противник вот-вот будет у нас. Сражайтесь с честью, братья, и умрите так, чтобы ваши предки и потомки гордились вами».
«Харугдар!»
— услышал он 150 громких глоток. Спустя примерно 15 секунд в 50 метрах от его позиции начал ржаветь пол, а спустя еще 5 секунд он рассыпался, образовав дыру диаметром в 2,5 метра. Оттуда мгновенно хлынули десятки жуков, которых он уже видел благодаря камерам наблюдения. Отдавать приказы было не нужно. Его бойцы тут же открыли огонь и буквально смели первый десяток тварей. Но их это не остановило. Они продолжали вылезать из этой дыры и рваться в их сторону, невзирая на большие потери. Некоторые из жуков выглядели иначе. У них были большие жвала с каким-то зеленым налетом. Эти жуки были способны плеваться сгустками кислоты, которые буквально на глазах плавили броню, кожу и кости солдат, которым не посчастливилось попасть под удар.
«Ракетами!»
— приказал Стоик, и в следующее мгновение в прущих на них тварей полетело около 10 ракет средней мощности. Полтора десятка тварей разорвало на части, в том числе и тех, что плевались кислотой. Эта самая кислота разлеталась в стороны, из-за чего стены, пол и потолок начали быстро ржаветь. Это было плохо, поскольку по ту сторону одной из стен был вакуум, и если кислоты хватит, чтобы разъесть 40 сантиметров армированной стали, они все умрут. Рисковать Стоик не хотел, а потому вновь вышел на общую чистоту своей роты.
«Внимание! Всем, кто находится на участке 17-2-9, немедленно отступить. Есть риск разгерметизации. Повторяю, покинуть участок 17-2-9. Есть риск разгерметизации».
Эту же самую информацию он передал в ЦУ-секции, где находился майор Ворин с двумя взводами гвардейцев и частью обслуживающего персонала. Они контролировали большую часть систем секции и координировали действия защитников. Стоило им получить информацию, как все турели, что висели на потолке, увеличили плотность огня по жукам практически втрое, чтобы Стоик и его бойцы могли отступить. Турели будут уничтожены жуками, так что никто не боялся, что они перегреются и выйдут из строя. Бойцы начали организованно отступать, и только двое из них остались стоять на месте и прикрывать их отход. Они стреляли из тяжелых оружий, что были вмонтированы в пол. Посмотрев на их спины, Стоик ударил кулаком по своей груди, отдавая дань уважения тем, кто оставался умирать, чтобы дать остальным немного больше времени. Отступив на 15 метров, они закрыли за собой массивные двери и деактивировали их. Стрелки продержались целых 37 секунд, прежде чем волна жуков настигла их и разорвала на части. В это время отступившие бойцы готовились к обороне. К ним присоединились 25 бойцов участка 2-8. Им повезло. Противник на их участке еще не появлялся. Жуки начали ломать дверь, что преграждала им путь. И когда они ее уже практически выломали, произошла разгерметизация участка 2-9. Благодаря двум уцелевшим камерам, Стоик видел, как часть стены буквально вырвала, а вслед за ней в полет отправились практически все жуки, что уже успели заполнить участок 2-9. Стоик обрадовался и не сразу понял, что вновь рвущиеся через дыру жуки вполне комфортно себя чувствовали в вакууме, а значит, вскоре они продолжат прорываться к ним.
«Ворин, это Стоик, прием!»
Надо было что-то делать.
«Ворин», —
тут же ответил майор,
— «что у тебя?»
«Жукам плевать на разгерметизацию. Они скоро прорвутся на участок 2-8. Каковы будут указания?»
«Отойди на 30 метров. Там есть два действующих проектора».
Тут же сориентировался майор.
«Понял. Выполняю», —
ответил Стоик и начал отдавать приказы. Проекторы, которые должны были защитить от разгерметизации, были включены практически сразу. Так что, когда жуки прорвались через дверь, Стоик и его бойцы уже были готовы их встретить. Сотни тяжелых болтов устремились в сторону жуков, чтобы нести им смерть и забвение. Плотность огня была достаточно большой, чтобы держать мерзких тварей на расстоянии, но это не мешало им стрелять в ответ своими сгустками кислоты, которые практически гарантированно убивали солдат Стоика. А ведь помимо этого была и другая проблема. Боезапас был не бесконечный, а когда на тебя прет волна жутких тварей, он расходуется очень быстро. О чем он в итоге и сообщил майору, через 10 минут.
«Знаю!»
— прокричал ему Ворин.
«Начинай постепенно отступать в конец участка. Туда доставят боезапас».
«Понял тебя!»
— ответил Стоик и скомандовал своим бойцам потихоньку двигаться назад. В самом центре участка они попали в небольшое минное поле, которое было деактивировано, чтобы они могли пройти. Полторы сотни небольших мин, которые должны были немного задержать жуков. Вскоре к ним подбежали бойцы, что охраняли эту сторону участка, и сменили отступающих, дав им тем самым отбежать назад, чтобы перезарядиться и пополнить боезапас. Под его прямым командованием оказалось 62 бойца, и казалось, что этого достаточно, чтобы удерживать прущих тварей. Но Стоик видел, что вторая часть его роты, что находилась на участке 2-10, практически полностью уничтожена. Их там оставалось чуть больше двух десятков, и с каждой секундой на одно зеленое деление в его шлеме становилось меньше. Их сменяли красные,
что означало только одно. Его подчиненный был убит. С каждой минутой жуков становилось все больше и больше. Не помогали даже гранаты и ракеты. Вскоре жуки достигли середины участка, где были мины. Это их задержало, но всего на пару секунд. Жуки умирали один за другим, но все равно шли вперед, желая лишь одного. Они хотели всех убить и завладеть гиперпространственным кольцом. И если все будет продолжаться в том же духе, они добьются успеха. Стоик это прекрасно понимал и надеялся, что у командования есть хоть какой-то план, который позволит им отбиться и выжить. Когда между позициями дварфов и жуками оставалось менее 20 метров, Стоик вновь связался с майором.
«Ворин, нас тут вот-вот сметут!» —
кричал Стоик, чтобы его было слышно.
«Каковы будут приказы? Продержитесь пару минут!» —
прокричал ему в ответ майор.
«Есть идея, но нужно время!»
«Понял тебя!»
— прокричал Стоик. «Будем держаться до последнего!»
Стоик приказал стоять насмерть и не жалеть боезапаса. В это же самое время турели, что висели на потолке, увеличили скорость стрельбы и мощность заряда. Это позволило задержать прущих тварей, но только на десяток секунд. Дварфы умирали один за другим, сраженные жуками, что стреляли в них своей кислотой. Страшная и весьма болезненная смерть. Но даже умирая в страшных муках, бойцы старались стрелять, пока это было в их силах. В конечном итоге, как бы они ни старались, но жуки все же смогли до них добраться. Началась настоящая бойня, в которой каждую секунду погибали его бойцы, да и он сам был на волоске от гибели. Стоик уже начал мысленно прощаться со своими близкими, когда произошло то, что изменило все. Один из крейсеров королевства сблизился с их секцией и нанес точечный удар ракетами по тем участкам, где было большое количество жуков. Участок 2-9 был практически полностью уничтожен, как и часть участка 2-8. Это позволило Стоику и его бойцам отбиться от жуков и отступить к секции, где находился ЦУ. Их осталось всего 22 гвардейца, если считать самого Стоика, но они выжили и были готовы продолжать сражаться. Все остальные бойцы из его роты были к этому моменту уже мертвы.
«Какова обстановка?»
— спросил Стоик, когда подбежал к майору.
«Задница. Большая, жирная задница, которая еще и обосралась по полной».
Не стал сглаживать углы майор.
«Каждую минуту мы теряем один из участков. Каждые 5 минут теряем один уровень. А каждые 15 минут теряем секцию. На данный момент 61% кольца нами потерян. И как ты можешь догадаться, отбить назад мы ничего не сможем. Наши действия...»
Нахмурился Стоик. Он, конечно же, понимал, что ситуация крайне паршивая, но не думал, что все настолько плохо. В таких условиях удержать кольцо у них не получится, и это факт.
«Протокол — вечная слава»,
— обреченно улыбнулся майор.
«Без эвакуации?»
Сердце Стоика пропустило пару ударов.
«Без»,
— кивнул Ворин. «Флот практически уничтожен, и пробиться к кольцу уже невозможно. Даже тот крейсер, который спас ваши задницы, был уничтожен сразу после того, как нанес свой удар».
«Значит, это все?
Тяжело выдохнул Стоик.
«Да»,
— ответил ему Ворин.
«Готовься к обороне. Нам предстоит дать жукам свой последний бой». «За это даже не переживай»,
— оскалялся Стоик и, ударив кулаком по груди, пошел расставлять своих бойцов. Почти все капитаны из батальона погибли, остался только он и Дланер. Но он был ранен и находился в другой секции, куда ему и его бойцам пришлось отступить, чтобы выжить. Поэтому из старших офицеров был только он и Ворин. Только у них был достаточный уровень доступа, чтобы привести в действие протокол «Вечная слава». Согласно этому протоколу, сразу 3 секции, в которых есть ЦУ, будут уничтожены, а также 2 ближайшие к ним, что в итоге приведет к полному уничтожению кольца и всех, кто будет на нем находиться в этот момент. Достанется даже кораблям, что будут находиться поблизости. Стоило осознать, что смерть неминуема. Стоик сразу же расслабился. Вернуться домой он уже не сможет. А значит, все, что ему осталось, так это умереть с честью, во славу своего рода и всех дварфов королевства Друниар. Стоику не о чем было жалеть. К своим 83 годам он сумел многого достичь. Причем не только на службе, но и в своей семье. У него была любимая жена, которая всего пару лет назад подарила ему долгожданную дочь, а также 2 сына, один из которых уже заканчивал институт. А второй, тот, что был старшим, и вовсе пошел по стопам отца, став кадровым военным. Вот только в отличие от стоика, он решил стать пилотом тяжелого истребителя. И стоило признать, у него определенно был к этому талант. Да, он уже не увидит, как его второй сын закончит свою учебу и выберет свой путь. Как вырастет его дочь и выйдет замуж за достойного дворфа. И он не увидит, как состарится его жена. Впрочем, это было даже хорошо. Ведь его Денра была одной из самых красивых женщин в королевстве. И он будет видеть ее прекрасное лицо до самого конца, пока сама бездна не заберет его душу. Спустя примерно 7 минут жуки атаковали. Они начали прорываться сквозь стальную дверь, что вела на участок 1636. А спустя еще 2 минуты они пытались пробиться практически со всех сторон. Центр управления был хорошо укреплен, да и гвардейцев собралось достаточно много. А ведь был еще и обслуживающий персонал кольца, который взял в руки оружие. В общей сложности больше 200 вооруженных дварфов, которые готовились дать свой последний бой. Стоик стоял возле одного из терминалов, на котором уже были введены все необходимые коды доступа. Все, что ему оставалось сделать, так это нажать большую кнопку, которая приведет в действие протокол «Вечная слава». И он сделает это, когда настанет время. Отдавать кольцо в лапы жуков было нельзя, и это понимали все. Стоик выпустил длинную очередь и мгновенно убил одну из тварей, удачно попав в ее незащищенную часть, что находилась между головой и туловищем. Проще говоря, он попал прямо в шею, в результате чего обезглавил мерзкую тварь. Он продолжал стрелять, убивая одну тварь за другой. Укрывшись за панелью, он сменил магазин и вновь открыл огонь, только уже по тварям, что лезли на потолок и спрыгивали оттуда на обороняющихся. Одна из таких тварей прыгнула прямо на майора и буквально пронзила его насквозь. Он умер практически мгновенно.
«Тварь!»
— прокричал стоик и буквально изрешетил мерзкую тварь, которая у него на глазах убила старого друга и верного товарища. Бой продолжался. Твари продолжали атаковать, с каждой секундой убивая все больше и больше защитников кольца. Стоик убил сразу двух жуков, выстрелив по ним из своего подствольного гранатомета. Но сразу же после этого одна из тварей прыгнула на него с потолка. Он успел ее заметить и даже выпустил по ней целую очередь, но она все же успела атаковать его с помощью своей кислоты. Она попала ему прямо в руку, и словно этого было мало, свалилась на него, придавив прямо к полу. Тварь была серьезно ранена, но даже умирая пыталась его убить. Она хотела откусить ему голову, и стоик не придумал ничего лучшего, кроме как засунуть свой болтер и руку прямо ей в пасть. Голова твари разлетелась на сотню частей, но она все же успела его укусить. Да и кислота продолжала действовать, принося ему страшную боль. Он даже потерял сознание на пару мгновений, и лишь мысль о том, что надо нажать на кнопку и тем самым выполнить свой долг, помогла ему прийти в себя спустя всего пару мгновений. Открыв свои глаза, он понял, что все еще лежит на полу, будучи придавленным мертвой тварью. Вокруг него шел бой, в котором погибали верные сыны и дочери королевства, а мерзкие твари продолжали атаковать и убивать всех на своем пути. Ему было больно, очень больно, но он понимал, что должен нажать кнопку и активировать протокол «Вечная слава». Превозмогая сильнейшую боль, он вылез из-под жука, оставив в его пасти свою правую руку. Кислота все еще продолжала жечь его доспехи и плоть. Это вызывало такую сильную боль, что было сложно думать и на чем-то сосредоточиться. Но встроенная аптечка в его доспехах сделала все возможное и даже чуточку больше. Адреналин зашкаливал, а в голове была всего одна мысль, одна цель. Он должен дойти до терминала и нажать на кнопку. Когда до терминала оставалось менее 3 метра, на его пути появился очередной жук, который хотел оборвать его жизнь, но он был сметен длинной очередью из тяжелого болтера. Путь был чист, но стоик все же бросил мимолетные взгляды на того, кто его спас. Это был гвардеец из его роты, который лежал на полу и истекал кровью. У него не было ног, но он все равно держал в своих руках болтер и стрелял. А на его лице можно было увидеть широченную улыбку. Это был достойный дварф, который сражался до конца и улыбался, глядя в лицо своей смерти. Это придало стоику сил. И вскоре он буквально рухнул на панель управления, на которой надо было нажать всего одну кнопку. «Ради наших детей и во славу предков! Харугдар!» — прокричал стоик и ударил кулаком левой руки по панели. В следующее мгновение прогремел мощный термоядерный взрыв, а следом за ним еще 2, которые мгновенно уничтожили 3 секции кольца. Менее чем через секунду Еще 6 аналогичных взрывов прогремели в других секциях кольца, что в итоге привело к полному уничтожению гиперврат. Даже корабли жуков пострадали, попав под разлетающиеся осколки кольца. Сражение за систему было окончено. Дварфы ее потеряли, но и жуки не получили того, чего так жаждали. Но это было только начало. Спустя 1000 лет Рой вернулся в эту галактику, чтобы уничтожить всех живых существ, до которых сможет дотянуться.